Рад приветствовать вас. Это подкаст «По подписке», и мы продолжаем третий сезон. Меня зовут Ник Рентон, я комьюнити-менеджер платформы Boosty. Сегодня у нас в гостях актер озвучки Дмитрий Рыбин.
Дмитрий, привет! Как дела вообще, кстати?
Привет! Позитивно, бодро, погода, вон солнышко светит в окошко, хорошо, зима на убыль, ждем весну.
Тогда начнем, не будем тянуть время. Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в озвучку, с чего начался твой творческий путь, и какие у тебя были, не знаю, планы на этот бизнес, возможно, какие-то ты инсайды расскажешь про то, как влиться. Просто интересно послушать.
Слушай, как любая творческая деятельность, ты никогда это не рассматриваешь как бизнес. Я без большой любви в это дело пришел, то есть это фундамент, на котором я до сих пор стою, почти уже вот 11 лет. В школе я играл в ансамбле. Я очень хотел играть на гитаре, но гитариста из меня не вышло, но оказалось, что более-менее сносный выходит вокалист, поэтому я пел. Попутно, естественно, осваивал всю эту звукооператорскую премудрость, как настроить колоночки, усилитель подключить, спаять проводки, покрутить частотки, микшеры, вот эта вся светотень, вот, что в свое время мне очень помогло, потому что полезный навык, я потом долгое время работал в всяких муниципальных учреждениях звукачом, как бы это меня кормило. В какой-то момент, естественно, как у любого с маломальским честолюбием человека, было интересно не просто петь в лайве, а записать это все, записать свой великий перформанс. Ну, соответственно, поскольку учился я в школе, это был год там 2007-2008, когда я начал всем этим заниматься, ну, каких-то решений простых, как сейчас, для звукозаписи на дому не было. Это сейчас залез на AliExpress, там на Озон за 1006 купил себе USB-микрофон, и все, уже можно прекрасно работать. То есть все. Чуть подороже, там вообще забубенное для коммерческого даже звука решение можно найти. Тогда не так, поэтому это были пройдены все колхозные методы самозаписи, там какие-то дешевые петлицы, палочки Genius, там втыкание динамического микрофона в линейный вход PCI звуковой карты через переходники там с большого джека на маленький, в общем, вот это все, все вот эти вот истории, как вытащить звук из записи, который у тебя вся шумит, свистит, пердит, потому что нормального усиления нет, в общем, страшное время, как хорошо, что многим сейчас это проходить не приходится. У них сразу более-менее чистый звук. И вот так в какой-то момент, балуясь с музыкой, то есть пробуя что-то там записывать, я параллельно в школьные, в старшие классы годы и там первый курс института, я смотрел аниме, когда появился нормальный интернет дома, не там не по карточкам, как он был в свое время, а вот еще DSL, то есть это на телефоне. Началось, наконец, появилась возможность смотреть аниме. Я до сих пор помню, как я скачивал себе «Стального алхимика», и поскольку канал, ширина канала, скорость маленькая, были серии сжатые, знаешь, был такой формат старый, Real Video. Для него даже специальный плеер нужен был, Real Player, по-моему, на Nokia такие шли. Это, в общем, в разрешении, там, не знаю, что-то 120 на сколько-то пикселей, ну, может быть, 320, может быть, не так драматически, потому что субтитры читались. И выкачать сезон «Алхимика» — это подругань мамы, потому что ей не нравилось, что компьютер остается на ночь, это вот ты оставлял там на ночь на полдня, у тебя выкачивался сезон. Боже, какие страшные доисторические времена. И было это все интересно, и в какой-то момент, естественно, появился вопрос, а кто это все озвучивает? Ну, особенно если какие-то неофициально дублированные, а тогда этого было немного. То я помню, что максимум там по заказу MTV делали сериалы какие-нибудь типа «Хеллсинга», там «Крутого учителя Нидзуки». А большая часть вот актуальных тайтлов, она была пиратская всегда. И, соответственно, благодаря интернету, опять же, ты узнаешь о таких людях, как Куба77, Анкорд, Слава, привет, Персона 99, это, помнишь, такая тетка с назальным противным голосом, которая... Производство Movie Tokyo Synthi. Она, кстати, до сих пор замечательно озвучивает, люди вон в ней One Piece смотрят. Вот. Но вот у нас другого не было. Это сейчас у вас команды какие хочешь. Было интересно, ну и, соответственно, из этого... А может, я сам могу? Тем более, что там театральная какая-то база, ну, любительская у меня была. Я играл там в драм-кружке, мне это все тоже нравилось, стихи там всю жизнь читал. То есть какая-то база по речи, ну, для школьника была поставлена. Я начал вариться в этом, какие-то кусочки, какие-то самоозвучки, самопробы. Потом, поскольку на тот момент, вот, 10-е годы, когда я уже поступал в институт, россыпью было в социальной сети ВКонтакте, ну, собственно, пышным цветом вообще фанатская озвучка цвела, это прям вот был пик ее. И если ты вводишь в поиски по группам ВК, там, фандаб, фанатская озвучка аниме, там, озвучка аниме, у тебя просто россыпью. И все набираем. Надо, чтобы был микрофон хотя бы какой-то, чтобы в него что-то писалось, там умение записать в тайминг, тыры-пыры и прочее. И вот я пошел туда со своим скудным на тот момент, ну, я накопил денег, купил себе M-Audio Fast Track, USB-звуковую карточку. До сих пор она жива-здорова, делали вещи на века. И у меня был сначала динамический Shure SM58 микрофон, потом я чудом через знакомых, есть такой форум, может быть, ты, кстати, знаешь, RME или RMM, Russian Music Makers, RMM.
Uh-huh, да.
И там был раздел «Куплю-продам», и там чувак в Москве, а я не в Москве жил большую часть времени, распродавал парк студии, и у него лежал почти неюзанный Rode NT1. У него единственный дефект — это царапина на корпусе. За 4000 рублей. Воу. Это сейчас невозможные деньги за такой микрофон. 4000. Я позвонил своему другу, у меня был старший товарищ, который, Лёшка, он учился в МАИ в Москве. Я говорю: Лёша, ты можешь его забрать? Я приеду на выходных в Москву, я тебе отдам деньги. Говорю: конечно. И у меня появился конденсаторный, серьезный, настоящий, как люди несведущие говорят, студийный микрофон, и там все, забей. Вообще началась другая техническая жизнь. Правда, я в первый раз, когда сел записывать какую-то дораму корейскую, я писал в жопу этого микрофона, потому что я не понял, где у него перед капсуля, где зад. Это было позорище просто, потому что почему-то очень ватный звук получился. Говорю: блин, может, все-таки испорченный микрофон. Потом смотрю, там такая шашечка у него блестящая. Я говорю: а, это я молодец, хорошо. Вот, и, соответственно, какие-то мелкопробки вот туда, вот в эти группы любительские по озвучке аниме. Дофига озвучивал всяких эпизодов. Тогда шел Наруто Шипуден, и там было куча филлерных серий боевых, где там я все время озвучил какой-нибудь пятый солдат слева, который там в следующей серии уже не появится. Вот это все. Я набирал именно технический опыт, как писать под видео, как это все синхронить, пятое, десятое. А потом в моей жизни появились ребята из «Алексфильм». Так получилось, что я познакомился там с чуваками, которые были с ними знакомы. Меня позвали на какие-то эпизодики, что-то в какие-то мультики. Я помню, по-моему, они делали не выходившие просто в русском эфире серии мультика «Погонщики динозавров», был такой «Дин Райдерс». Я там какие-то три фразы сказал, мне сказали: молодец, прикольно, давай дальше. И, ну, больше меня «Алексфильм», по-моему, не звали, но дальше пошло, потому что как-то это тебя подстегивает. И у меня все началось более-менее серьезно. Году в 14-м я записал, я уже оброс опытом там монтажа звука, всех дел. Я уже умел такие вещи, как взять сцену из дублированного фильма, вырезать голос актера, которого я хочу переозвучить, оставив партнеров на русском языке, и так аккуратненько вписать себя. И я записал, ну, я должен был это когда-то сделать. У меня есть любимый фильм «Назад в будущее», Марти Макфлай, естественно. Uh-huh. И я записал вот демку, такие самопробы, можно это назвать, на Марти Макфлая. Вот вступительная сцена первая, где там он у Дока на хате разбивает усилком все просто, делая джи-джи на гитаре и их телефонный разговор. И меня ребята, кто более-менее уже посерьезнее занимался там озвучкой, уже и какие-то сериалы делали и прочее, они меня заметили, то есть сказали: блин, чувак, вообще у тебя прям выходит, прям ты можешь, слушай, ты органичненький. И, ну, периодически стали куда-то звать. А еще о каком-то заработке речь не шло. Но параллельно, поскольку мне уже все, то есть я уже понял, что это не просто хобби, это не просто, ну, фан такой какой-то в свободное время. Я начал как бы сам очень активно искать, копать, параллельно там, естественно, занимаясь речью, находя все, что можно было найти по каким-то, ну, все, что доступно в интернете, там, по прокачке голоса, прочего. Я нашел форум как раз в поисках вот таких материалов radiozvuk.com. И это прям огромный хаб, где тусовались, до сих пор тусуются, он, в принципе, еще живой, хотя, ну, форумы сейчас менее актуальны. Это прям такая мекка русскоязычных дикторов. Там прям, ну, то есть про этот форум прям знали все. И там тусовались такие старички, которые уже, я не знаю, ну, то есть там по 40 лет в профессии, то есть всю жизнь там сознательную занимаются озвучением. Ну, там, конечно, больше применительно к рекламе, к радио, там, рекламному, там, ТВ-продакшну, но с колоссальным опытом люди. И у них там была веточка на форуме для новичков. То есть можно прислать свою демку, что-то показать, завести ветку имени себя. И если у людей будет желание и настроение, они тебя там покритикуют, подскажут, прочее. Безумное количество ценных советов, но в том числе и теплой какой-то реакции было. То есть прям пришли чуваки такие, блин, классно, свежо, интересно, хорошо, там, логику текста держишь. Ну, то есть видно, что прям, ну, не нуляк, уже что-то умеешь. И мне тогда сказали, давай, собери демку, ну, такую вот, что-нибудь придумай там, переозвучь какую-нибудь существующую рекламку, чтобы у тебя просто рекламная демо была, и мы тебя в базу поставим, потому что там прям была база дикторов отдельная, страничка на сайте. И все, и вот с того момента уже это уже перестало. Это перестало быть каким-то творчеством именно, знаешь, для души. Это уже постепенно превратилось в призвание. Потому что начали, у меня первая реклама была «Тариф Восток для Билайн». Потому что нужен был молодой голос. Мне 31 годик, но у меня, как это, видимо, всю жизнь будет маленькая собака, всю жизнь щенок. Вот, и мне прям нужен такой, говорит, хороший пацанячий. Я говорю, давай. И вот у меня первая реклама, я за нее заработал целых 500 рублей. Вау. Но все равно, ты представляешь, ты сидишь дома на попе ровно, там что-то пиум-пиум-пиум в микрофон, там 2-3 дубля, и тебе раз на карточку 500 рублей падает. Это типа, вау. У меня батя, когда увидел, он типа, ему было интересно, что ты там? А мне как раз пришел заказ на вокальный ролик, и я помню, это какой-то региональный ролик, радио, там надо было на мотив песни Чип и Дейл, ну, из Чип и Дейла, вот это чип-чип-чип, Дейл, там надо было про такси рекламу спеть. И вот я прям прятаться, у меня сидит батя, я прям при бате, значит, напеваю 2 дубля, отправляю, мне прынц косарь, потому что вокальные ролики дороже стоят. У меня папа так сел, почесал бороду, такой, не, ну это серьезно, это, конечно, круто, молодец, сынок, все, вопросов больше не имею, что ты тут кряхтишь, что ты пыхтишь, только спать не мешай. Я говорю, базара нет. Вот, и все, и то есть с того момента как бы я уже начал этим сначала подрабатывать, ну вот, на момент 2024 года я только с этого и живу.
Едем дальше, вопрос будет следующий. Какие критерии отбора в актера озвучки бывают вообще, с которыми ты знаком? И какие требования обычно предъявляют к людям, которые хотят озвучкой заниматься? И, может быть, расскажешь, какие были сложности у тебя вот в этом?
Ну вот начнем с конца. Самая главная сложность, которая может возникнуть у любого, кто сейчас загорится, захочет, хоть сейчас, хоть тогда, в том, что, во-первых, даже наличие профессионального актерского образования, которого у меня, как вы, наверное, поняли, нет, не гарантирует вообще ничего. Даже более, скажу, наличие каких-то связей, знакомств ничего не гарантирует. Это, во-первых. Во-вторых, ну, поскольку на данный момент рынок немножечко скован в количестве работы, да и раньше, когда как бы западных заказов было пруд-пруди, надо понимать одну вещь, которую я бы всем, кто лелеет там надежды, мечты, продолжайте их лелеять, это все прекрасно, но помните, что вас тут никто не ждет с распростертыми объятиями. Даже если вы вот вы выпускник театрального, сходили на какие-то курсы, упаси боже, не ходите на курсы, наймите себе педагога по сценречи, не тратьте на это чушь деньги. Все равно вас никто с распростертыми объятиями не ждет. Воткнуться — это вопрос удачи. Но к этой удаче надо быть готовым. То есть, ну, вот мой пример, как я попал уже именно прям в официальные какие-то проекты. Я на тот момент уже там около там 8 лет что-то озвучивал, где-то там рекламка, где-то какие-то интернет-проекты, сериалы, там сводил сериалы для пиратов, монтажные листы делал, редактуру текста, редактуру перевода. То есть я все процессы от записи вот на микрофон до сведения и выпуска в релиз это все пробовал, щупал, делал, зарабатывал на этом. А, сижу я на Фейсбуке, запрещенной в России, кстати, социальной сети компании Meta, и внезапно появляется сообщение, ну, поскольку я там в дикторских каких-то группах везде во всех соцсетях сидел, Сергей Игоревич Чихачев, замечательный актер дубляжа, режиссер дубляжа, голос Кровавого Барона из игры «Ведьмак 3», если вот сложно ассоциировать, кто это.
Да-да-да.
Большая плашка выходит, пост. Ребята, у нас такое дело, нам надо много-много-много-много новых голосов в базу, заказчики там западные требуют, значит, вот электронная форма, записывайтесь на какое-то время, приезжайте. Москва, студия «Пифагор». Студия «Пифагор» — это вот две студии, центральные и крупнейшие, которые озвучивают самые там центральные блокбастеры, это «Пифагор» и «Мосфильм». Вот «Пифагор» — это прям такая, где писалось почти все, там «Шреки» всякие, там «Дримворксовские» проекты, в общем, тонна всего, что вы смотрели в дубляже, писалось на «Пифагор». Весь половина Netflix'а, наверное, если не 80%. Я, естественно, в ту же секунду мне, значит, мои друзья из дикторской тусовки тоже там в телегу. Плюм, Диман, ты видел? Срочно записывайся. Я, значит, все, записываюсь, отпрашиваюсь с работы, потому что я тогда еще работал звукооператором в молодежном центре у себя в городе. У меня была возможность там где-то отпрашиваться, у меня были какие-то отгулы недогуленные. Сажусь на электричечку, еду в Москву, вот приезжаю. Там пробы. Там сначала общие пробы на вставание в базу. Там какие-то, значит, блоки, текст там проза, текст поэзия, какой-то игровой, неигровой, документальный. Мы это все пописали, все сказали спасибо, молодец, ждите звонка. Через несколько месяцев звонок, второй тур. Уже, значит, заказчики, значит, отобрали, что типа, ага, вот это там голос подходит, потому что западные заказчики, они не по регалиям, а прям по демкам смотрели. Значит, применительно уже едем к проекту примериваться. Проект, оказывается, я думаю, я уже могу об этом говорить, столько лет прошло, это был Battlefield 5. Отбирали новые голоса, они хотели прям свежих голосов на солдат, на массов. Ого. То есть это не какие-то роли вот главные, а это вот вся вот эта вот, все вот эти крики, знаешь, там «Граната! Серега, подай патроны! За Родину!» Ну вот это вот все, это тоже все очень серьезно, масштабно пишется, все это локализуется. И, значит, я приезжаю уже на второй тур. Мы там, значит, пишем уже прям какие-то тексты применительно к игре. Там уже Сергей Игоревич Чихачев на кнопочке сидит. Я до сих пор помню этот прекрасный момент. Там, значит, там какие-то реплики, там типа «Стой, стой, снайпер!» Там, ну, ремарка, шепот, полушепотом. «Стой, снайпер!» И великолепно объясняет Сергей Игоревич. Понимаете, Дмитрий, здесь такая ситуация, значит, это вот его надо так осечь. Ну, как бы вы в жизни, конечно, если это не литературное произведение, вы, где нельзя непечатные фразы, вы бы сказали «Стой!» Ну вот нельзя, поэтому вот давайте вот в таком ключе. Я, конечно, понял, что все, это мой любимый режиссер. Мы это все пишем, все классно, все спасибо, и уже летом, то есть мы начинали где-то там весной прошлого года, и уже летом следующего, приходит звоночек, здравствуйте, вот там две смены, студия, надо записать, игра. Я говорю, я еду. Опять, я еще на тот момент, пока полностью во фриланс не ушел, я отпрашиваюсь, и писали мы уже, это Амедиа, где снимают вот СТСовские проекты, ну, большая вот телекиностудия, и там в огромном ангаре, внутри ангара выстроили из акустического материала звукопоглощающего еще одну комнату, то есть комнату в комнате сделали. И главная ремарка, которую сказали, в спортивной одежде спортивную одежду с собой берите, сменку. Это такое, интересно. Короче, большой павильон, на тебя вешают петлю, рядом стоит пушка, ты в спортивной одежде, у тебя какие-то снаряды спортивные, там гирька какая-то, вот эта фитнес-резинка, и сидит Сергей Игоревич довольно, говорит, сбивайте дыхание, мне надо, чтобы вы задыхались по-настоящему на записи. Я говорю, ну, мне хорошо, я человек не спортивный, я там поприседал, попрыгал, у меня уже. И вот мы там несколько дней писали вот этих солдат и прочее. Так, благодаря абсолютно вот счастливому случаю, вот, появилось сообщение в Фейсбуке. Я попал и встал в базу Пифагора. потому что благодаря тому, что я вот записал этот проект, и уже мой голос попал внутрь базы большой студии дубляжа, потом меня вызвонила режиссер Людмила Владимировна Шувалова, и я уже к ней на эпизодики, там, на гуры, это всякие, знаешь, фон, гургуры, это называется, это фоновые mm-hmm. всякие, там вот ресторан, эмбиенс, и там люди что-то сидят и разговаривают, вас прям загоняют, человек по 7 в павильон, и вы... по отмашке режиссера, она говорит, вот с 2.15 по 4.18 что-нибудь там гомон в ресторане, и вы просто от пизды несете, вот просто вот импровизируете по-жесткому, то есть что там, куда, и это просто потом звукорежиссер куда-то на задний план под актеров подпихивает, чтобы вот эта вот такая локализованная была обстановка. Я стал попадать на такие вещи. Если бы я не попал, не увидел этот пост, если бы несмотря на то, что у меня таких возможностей не было, я не продолжал заниматься там речью своей, нарабатывать опыт, делая работы просто для себя в стол. Я мог бы не пройти эти пробы. То есть, и я это все долгая телега, я подвожу к тому, что вас никто ждать не будет здесь. Но это не повод опустить руки и не готовиться, тем более, что сейчас, например, инструментов себя показать и попасть куда-то намного больше. Если вы достаточно медийный, вас могут позвать не из-за качества озвучатора, а из-за медийности. На развивать свою медийность, вы знаете, как есть TikTok, есть YouTube. Пожалуйста, не обязательно делать контент только про озвучку. Ну и, соответственно, и озвучки какие-то можно выкладывать, показывать и прочее. Вон, примеров таких вот людей, которые просто сами озвучивали и выросли, полно. Ну, самый свежий, не будем уже поминать Гоблина, да, это уже из таких прям тяжелой артиллерии. Mm-hmm. Но Денис Колесников, Кураж Бомбей, там Кубик в Кубе, например, студия. Руслан и Ольга, вот они тоже. Руслан, у него есть образование актерское, у Ольги нет. Денис тоже, он, у него совершенно другая как бы стезя была профессиональная. Но люди выстрелили, вылезли. Я считаю, что до сих пор у любого есть шансы, просто ну, для этого надо много времени потратить. А так вот просто с улицы вернуться в какую-то студию, нет, практически шансов нет, забейте. В первую очередь, поэтому для того, чтобы, ну, действительно, может быть, впоследствии какого-то времени куда-то пробиться и добиться, вы должны прям любить на органическом уровне все это дело. То есть, например, я иногда, у меня бывают дни, особенно в начале года, знаешь, когда у всех проседает mm-hmm. работа у творческих, там, январь, февраль, просто забей, там, нет ничего. Ты сидишь, думаешь, господи, мне 31 год, у меня там женщина, там мы квартиру снимаем, надо уже искать какую-то нормальную работу, че я, кому я пытаюсь что доказать, такая депрессулька нападает, что все, ну, каких-то ролей у меня больших не будет, сколько можно пародировать губку Боба, блин, для радио там каких-то роликов. День, там, два, ничего не пишешь, там, не для себя, там, какие-нибудь мелочушки, ничего. Потом начинает ломать уже. Все. Это уже такая вещь, она встраивается в твою ДНК. И вот в первую очередь у вас вот такая любовь должна быть. Если такая любовь будет, да, может быть, не быстро, все равно вы куда-то где-то выбьетесь. Другой вариант, может быть, вы сами, независимо от какой-то студии, там, начнете озвучивать, вдруг окажется, что ваша вот авторская, даже одноголосая озвучка, она настолько яркая, интересная, самобытная, что вы начнете стрелять. Так, например, ну, выстрелил сын Сыендук тот же, да. Ну, понятно, что Сыендук, помимо всего, еще был блогером популярным, но его в свое время озвучка проектов там «Стар против сил зла», первых, кстати, первого сезона, по-моему, «Gravity Falls» он тоже делал, когда еще не было дубляжа. Он в свое время очень сильно с этим выстрелил, поэтому тоже достаточно известен не только как блогер, но и как человек, занимающийся озвучкой. Сейчас, опять же, сейчас возможности донести ваше умение до зрителя намного больше, намного быстрее это можно сделать, чем там буквально 10 лет назад. Просто, ну, надо прям любить, надо фанатеть, надо хотеть этим заниматься, вот как дышать. Это просто должно стать частью вашей жизни. Тогда у вас очень сильно вырастают шансы.
Ну, простыми словами, нетворкинг, в общем, решает.
Нетворкинг важен, вот у меня с этим сложнее, у меня он сейчас начал прорезаться, вот я переехал в Москву в конце прошлого года, и мне всегда казалось, что, ну, чё я вот какая разница? Ну, типа, в Москву я и так гонял всегда, знаешь, работать. Ну, то есть меня вызывают на какую-нибудь на студию, там, на игрушку на какую-нибудь, на фильмец, на сериал. Я сел на электричку, прости господи, 2.5 часа протрясся, приехал на студию, отписался, поехал обратно. Но поскольку сейчас я мобильнее и быстрее как бы добираюсь, вот тут позвонили: «Дима, можешь пописать актеров там на проектик, на игрушечку?» Я приехал на студию уже, ну, типа режиссировать, я бы в полной степени это не назвал, скорее поконтролить. Ну, бац, я знакомлюсь с голосом своего детства, там, с Дмитрием Филимоновым. То есть это великолепный актер дубляжа, вы его в куче ролей слышали. Самая такая сейчас на слуху — мультсериал «Аватар. Легенда об Аанге», он озвучивал дядю Айра. То есть это вот прям голос детства. А я вот, я его сижу, пишу и рассказываю ему, что ему в игре озвучивать, кто у него персонаж и как ему это надо делать. Просто... И это я там, типа, вот, месяца три как переехал. Просто у меня звонок, у меня друзья, кто пишет игру, я в этой игре тоже принимаю участие. Они говорят: «Дим, ну, типа, ты в материале, можешь последить, чтобы поточнее записали?» Я говорю: «Окей». Я сел на маршрутку, доехал, как бы, и все, привет. Вот я пересекся там с одним, с другим, с пятым, десятым. Но, блин, до этого надо было пройти путь в 10 лет. У кого-то это бывает быстрее. То есть это... Мой путь, он как бы не это... Ну, не... Не руководство к действию, короче. Возможно, можно быстрее.
А можешь рассказать какие-нибудь внутренние штуки? Например, как происходит процесс записи? Сколько в среднем на это тратится времени?
Ну, процесс записи, я думаю, сейчас это не секрет. Это все можно посмотреть в интернетах. Есть там каналы, которые прям показывают, типа, ну, типа Дима Череватенко, да? Но от телефона начинается. Вот у тебя звонок, «Алло, здравствуйте, это там помощник по актерам там, или режиссер, там, вот хотим вас позвать на сериал, на фильм, на игру, можете в такие числа?» «Да, могу, приезжайте». Ты едешь, вообще не знаешь, что ты будешь писать. Ну, в лицензии, по крайней мере, в официалке, ты не знаешь, что ты будешь писать. Потому что тебе ничего не могут рассказать до подписания так называемого NDA, договора о неразглашении. То есть ты там не имеешь права до премьеры, как минимум, рассказывать, что ты писал, естественно, там, спойлерить, еще что-то. Потому что на тебя подадут в суд, и ты охереешь неустойку платить. Ты приезжаешь в полном неведении на студию. Тебе говорит режиссер: «Здравствуйте, у нас сегодня карлики, или там, не знаю, или хоббиты, или еще кто-нибудь, или у нас военная игрушка, или у нас тролли какие-нибудь». И все. Тебе дают исходник, тебе дают какую-то общую картину, задачу. Ты, твой персонаж, вот он такой. Вот я так писал на Blizzard, у меня единственная такая на крупную студию была роль, это Hearthstone, такая игрушка есть, Blizzardовская, карточная. И у них еще была их вариация Dota, Heroes of the Storm. Там появился персонаж, гнол-дробитель. Это такой чувак с головой собаки, такая раса у них есть, гнолы. И он долгое время, у него не было реплик, он просто был какой-то там эпизодический. А потом они его решили расширить, добавить в рустер персонажей, и у него появились фразы. И позвали меня,
потому что он разговаривает вот через, знаешь, вот через такую штробасовую хрень. Ее все время мы придумывали с режиссером, с Ириной Ермаисовной, Петросян, типа, у нее в оригинале были, и мы придумывали, как это адаптировать. У нее все время какие-то собачьи там.
Вот это вот мы все сидели, писали. То есть ты приезжаешь, ты к этому вообще не готов. Тебе просто режиссер говорит: «Давай придумывать». Начинаем придумывать. Пишем. Закладывается определенное время, и тут, ну, опять вот почему новичку труднее проникнуть, возвращаясь к предыдущему чуть-чуть вопросу, потому что с опытным человеком, который уже умеет схватывать на лету, да, у него нет проблем там записать дубль 2-3, люди могут прогнозировать, сколько надо заложить на ту или иную роль. То есть час, ну, соответственно, то, что оплата идет там по часам работы твоей в студии, соответственно, ты знаешь, что вот с этим артистом вот этот объем мы за час сделаем. И ты назначаешь, вызываешь его там на час или на два, на сколько надо. А новые ребята, которых еще нету вот такого наработанного навыка работы там в студии, там с синхроном, с записью, естественно, будут работать медленнее. И поэтому, естественно, под них надо больше времени закладывать, а это все все-таки, ну, производство, ты сам понимаешь, это надо все в определенной динамике держать. Поэтому новые люди тяжело интегрируются. То есть новичков обычно зовут там на какие-нибудь эпизодики, на фоновые фразочки, потестить, попробовать, ну и, соответственно, дать подойти к микрофону. Говорю, опять же, великое счастье, что сейчас вы можете купить себе любой там дешевизный микрофон и практиковаться, по крайней мере, вот в технических навыках, умение работать у микрофона, там попадать в какие-то хотя бы более-менее синхрон, вы можете это делать сами. Дальше вы это все отписываете, там подписываются договоры, неразглашение и прочее, и все дружно ждем релиза. Вот. Это технически. Но самый кайф работы, то есть много чего пишется дома, бывает, дают домой какие-то вещи, ну, в неофициалке только уж понятно, но кайф работы в студии, вот и лично я для себя выделил в том, что вы как раз вот это взаимодействие с режиссером. И если там еще есть какая-то творческая команда, потому что, когда ты пишешь сам, у тебя есть лист с репликами, там какие-то описания, и ты вот один, там у меня есть, вот стоит вот тут слева от меня кабинка. Я вот в этой кабинке что-то сижу, сам с собой придумываю. Это тоже интересный процесс, он тебя выстегивает очень из реальности, но когда у тебя на наушнике сидит человек, который еще как-то живо дает оценку тому, что ты сделал, реагирует, и вы начинаете вот взаимотворить, потому что ты сделал дубль, он говорит, блин, вот это круто, а давай добавим еще вот это, и придумаем вот так, и ты такой, блин, точно, и вы начинает вот раскручиваться, это, наверное, самая кайфовая часть работы, когда она происходит вот так, потому что, ну, типа, это прям творчество. Потому что, ну, это не просто повторить там фразу, да, поскольку это другой язык, и это так или иначе как-то адаптируется, вы как бы заново перепридумываете эту роль на своем языке. Вы ее адаптируете скорее под актера. То есть это прям фонтан, пушка, взрыв, искра, безумие. Когда так. Но поскольку производство имеет тенденцию как бы в рыночной экономике к удешевлению, к упрощению, естественно, чаще пишешься дома, один на один с собой. Вот. К моему, ну, сожалению, потому что вот эта вот командная работа, она просто ни с чем не сравнима. Это вообще другие ощущения.
Я видел, что у тебя очень лояльная аудитория в твоем комьюнити в Телеграме. А можешь рассказать, как она отнеслась к тому, что ты завел профиль на Boosty, и какая-то часть контента у тебя стала платной?
Ну, у меня не очень большая аудитория, и она, ее лояльность как бы выражается тем, что причина этой лояльности в том, что это все как бы такие люди, ну, не случайные. То есть это ребята, пришедшие от людей, с которыми я сотрудничаю, потому что я там много кому помогаю со звуком, там бываю с ведущим на стримах, прочее. То есть я немножко такой паразит. Вот. Я не знаю, не так много людей у меня, на самом деле парадоксально, но не так много людей у меня в аудитории именно из-за озвучки пришедших, хотя, ну, они как бы любят, хвалят, спасибо им за это. Но в моем случае Boosty, я не то чтобы много какого-то контента продуцирую, который уходит за paywall, Boosty для меня сейчас как инструмент, как такая вот средство, в первую очередь, она дает возможность оформлять подписки на стримы. То есть как раз вот это великая интеграция с VK Play Live, с нашей отечественной стримерской площадкой. И я типа был сначала очень удивлен, потом понял, что это вообще очень классный ход, когда возможность оформить платную подписку — это буквально интеграция с Boosty. То есть я такой, классно. Ну, потому что типа это очень удобно, у тебя сразу все в одном месте, и если у тебя потом появляются какие-то другие тиры, ты всегда их можешь добавить, и у тебя как бы все это коллаборируется. То есть вот у меня сейчас просто там, ну, подписка, которая дает возможность поддержать меня, там, если вам нравятся мои стримы, и все. То есть я не тяну с людей деньги, не за что пока. Если у меня вдруг появляются какие-то вещи, которые, ну, можно оценить побольше, я добавляю там новый уровень, то есть какую-то другую возможность даю возможность людям там дать мне немножко больше денежек, если они у них есть. Это очень удобно, очень гибко, типа сейчас мне очень понравилось, что появились вот эти дискаунт-системы, то есть можно там кому-то, кому непонятно, что у тебя за paywall-ом лежит, дать возможность там с очень большой скидкой взять тир, посмотреть и, возможно, остаться. Это реально очень классные возможности. И вообще мне очень нравится, как эта система вся развивается. Жалко, что не очень развиваюсь я, поэтому я много контента дать не могу, потому что я наемный рабочий в большей степени. То есть это я обычно к кому-то хожу, озвучиваю, а у себя постольку-поскольку, вот по остаточному принципу.
Можешь немножечко раскрыть творческие планы какие-нибудь, если они у тебя, в принципе, есть?
Как говорил персонаж Хита Леджера, ты думаешь, я похож на человека, у которого есть план? Я как собака, бегущая за автомобилем. Нет, ну, планы, на самом деле, самое интересное, чего у меня мои ребята бы хотели, просто под это сложно найти время, потому что это такой процесс производства долгий. У нас есть там определенное количество каких-то книжек, рассказов, которые бы они хотели, чтобы я прочитал. Вот, я планирую, ну, для своих ребят вот такой контент поделать. В целом, в плане в области озвучки, на самом деле, вот опять, я такой немножко обломщик. Ребята, с озвучкой сложно, потому что озвучка — это дело коллективное, но поди еще найди этот коллектив, если делать какие-то там сериалы, фильмы. А одноголосое в вашем исполнении, то есть, не всегда может зайти, да и не всегда может быть вам комфортно, то есть, как бы это делать, потому что не во всех жанрах прикольно все тащить в одно жало. Поэтому контент с озвучиванием чьего-то материала, он всегда трудный, потому что на Ютубе можешь копирайт клейм схватить. То есть, казалось бы, ты даже не монетизируешь контент, ты просто перевел и озвучил, да? Но сейчас, поскольку Ютуб стал сильно жестче в этом плане, ну, ты просто улетаешь либо в теневой бан, либо получаешь страйки. Ну, это прям в самом страшном случае. Ну, в самые нормальные случаи — это если тебе не стали ничего банить, но вся монетизация ушла автором. Вот. Поэтому с переозвучиванием, с озвучиванием на русский язык чужого контента сложно, особенно в соло. Поэтому, ну, ищите команды. По крайней мере, ну, по играм, команды, куда вы можете податься со своим демо. То есть, ну, игры там, иногда сериалы, можно. Есть величайшая, моя любимая, мои дорогие студии Mechanics VoiceOver. Вот люди, которые, ну, они говорят, мы хотим сделать озвучку вот на такую игру. Надо столько-то денег. Люди собирают это количество денег, и мы с привлечением там и хороших любителей, и профессиональных актеров пишем дубляж на те или иные игры. То есть мы так делали Resident Evil 2, Resident Evil 3, вот ремейки, которые выходили, и много-много других проектов. Там есть в ВК, в группе, топики, куда можно кинуть свое демо. То есть если вы уже чувствуете себя достаточно крутым, у вас есть демка, хорошее оборудование, пожалуйста, просто вот туда. Модераторы все смотрят, я иногда заглядываю, что-то смотрю. Если вы, ну, опять же, вот эта лотерея в том, что если вы вдруг понравитесь, то, может быть, вас куда-нибудь пригласят. Но это все-таки какой-никакой шанс. И это прям можно будет потом вот озвучить игру, в которой будут играть люди, будут слышать ваш голос, и, может быть, вы кому-то там западете в душу, в сердце, и дальше это как-то вас поведет по жизни.
У меня еще будет вот один вопрос на эту тему. А можешь назвать какие-нибудь проекты, в которых бы тебе хотелось поучаствовать? Может быть, какой-нибудь есть фильм, который еще не вышел?
Ой, слушай, на самом деле, поскольку я фанат работы, все, вообще, пожалуйста, на все зовите. Я все, что могу, с полной отдачей, я обожаю работать. Я, ну, даже те проекты, которые мне могут не очень нравиться, не очень интересны, я все равно это делаю, потому что сам процесс, сама работа. Сейчас я, например, вот ездил на студию, там какой-то, ну, среднестатистический такой проходной какой-то аниме-сериал на официалку озвучиваем. Ну, то есть, я бы, наверное, его смотреть не стал, но озвучивать его было весело. И, надеюсь, людям будет так же весело это потом, кому нравится именно этот тайтл, будет потом весело смотреть. А так, ну, у меня есть роли, которые, конечно, мечталось бы когда-нибудь, но вряд ли это будут переозвучивать, либо на это уже просто есть хорошие дубляжи, зачем это еще раз переозвучивать, ну, либо не факт. Ну, опять же, вот Марти Макфлай, мой любимый, мой дорогой, Джей Фокс, просто обожаю. Майк Сера, Скотт Пилигрим, обожаю этот фильм, обожаю комикс. Вот выходил мультсериал от Netflix. Обожаю Скотта Пилигрима. У меня есть тоже демки с озвучкой сценок с ним. Просто мой прям персонаж по тембру, по органике. Мне прям нравится в это все впрыгивать. Я даже из-за того, что ну, типа, мне так нравится, а хрен куда кто позовет. Когда вышел мультсериал от Netflix, вот этот Скотт Пилигрим, как он там, жмет на газ, я, типа, одноголоску зафиксировал. Гачил на весь сезон. Говорю, гори все огнем, хоть для себя сделаю. Безумно нравится, безумно люблю. А так, очень интересно разное пробовать. То есть, понятно, меня там в силу моих тембральных возможностей часто зовут на мультики какие-то там экспрессивные, яркие. Я бы с удовольствием что-то более такое драматическое, серьезное, лиричное поозвучивал. То есть если те, кто меня будут на это звать, посчитают, что там есть для меня что-то. Потому что интересно пробовать разное. Злодея какого-нибудь прям мощного, гротескного, сильного там, или наоборот, такого прям драматического, финчеровского гада-маньяка тоже прям классно было бы интересно с этим поработать. Разный материал, и чем больше, тем лучше.
Ну, у нас бывают среди слушателей креаторы. Возможно, кто-то заинтересуется. Почему нет? Спасибо тебе большое. Было очень интересно. Я, например, получил удовольствие и что-то для себя новое узнал.
Спасибо, что позвали. Надеюсь, ребята, если вы хотите заниматься каким-то творчеством, не ждите, когда появятся самые благоприятные условия. Там в плане озвучки появится микрофон покруче, кабинка прочее. Начните делать. Просто начните делать. В худшем случае вы поймете, что это не ваше, и переключитесь на что-то другое. А в лучшем случае подсядете на это дело, и это станет частью вашей жизни. А дальше спектр возможностей. Всем желаю заниматься своим делом и получать от этого удовольствие.
И подписывайтесь на Boosty Дмитрия.